Приветствую вас, уважаемые слушатели. С вами доцент Мотин, и это мой гуманитарный подкаст. По счастью, равноудаленный от 3П – пошлости, политики и подростков. Мотин подкаст для всех, способных написать слово «интеллигент» без ошибок. Сегодня попробуем рассмотреть понятие следов истории в разных ракурсах. Выявляя предпосылки неверного изложения былых событий, попробуем сопоставить гуманитарные, социальные и, естественно, научные парадигмы. Полагаю, многолетний опыт работы экспертом дает мне моральное право считать вполне возможным и допустимым производство своего рода комплексной экспертизы следов истории. А посему не грех попытаться увидеть частную историосовскую проблему глазами философа, историка, криминалиста и судебного медика. Проследив динамику ее развития, сравнивая разные версии решения и получая тем самым новый опыт, обогащенный нетривиальными ассоциациями и переосмыслением вопросов концептуальных и даже идеологических. Источником вдохновения мне послужили 3 лекции о понятии «след» Андреаса Буллера, замечательного немецкого философа. Ссылаясь на западные концепции, доктор Буллер обосновывает оригинальные видения проблемы следа в истории, мыслимой отвлеченно и умозрительно. Решусь трактовать вопрос буквально, а потому равно и юридически конкретно, и ассоциативно, развивая понятийный аппарат упомянутых лекций, намереваясь уяснить, кто, история или криминалистика, играет на чужом поле. Постараемся пойти дальше сравнения историка с констеблем, сделанного мудрым Робином Коллингвудом. Историческая дистанция не просто неизбежна, она необходима и в чем-то полезна для осознания и оценки прошлого. Наоборот, в детективной практике остывание горячего следа осложняет расследование. Продолжая аналогии, не лишне упомянуть о разнице между детективом и полицейским боевиком. В последнем преступник уже известен, и вся прелесть не в умствованиях, а в погоне, в экшене. С историей еще проще. Там, как правило, не только установлены личности ключевых фигурантов, но и известен, собственно, финал сюжета. Сколь велик соблазн подтасовать следы, погнавшись за сенсацией и подогнав задачку под заранее известный ответ. Уподобление исторических исследований историям детективным, при некотором сходстве в деталях, впрочем, чисто внешним, в целом выглядит довольно-таки алиповато, а посему предпочтем холмсовой дедукции индуктивный метод, позволяющий синтезировать, на мой взгляд, более емкие обобщения. 20-летний вузовский педагогический стаж дает мне веские основания утверждать, междисциплинарные связи в освоении гуманитаристики отражены недостаточно полно и внятно, возможно, в силу узости специализации преподавателей. Считаю, что сравнение фундаментальных и прикладных дисциплин поможет сориентироваться в вопросах исторических и, главное, мировоззренческих, научит отграничивать неприходящее от суетно-трендового, а идеологическое от тенденциозного. Декларируя за историко-трассологическим подходом известную научную новизну, признаю, однако, что тема следов фрагментарно освещалась как аспект теории исторического познания. Зарубежных исследователей занимают преимущественно вопросы рефлексии. Йорн Рюзен выделял историческую саморефлексию и интеркультурную историографию. Отто Эксле называл историю научно обоснованной памятью современности. Войцех Вжосок говорил, что отношение современной исторической науки к прошлому, особенно отдаленному, является ничем иным, как отношением культуры к другой культуре. Не менее интересен поиск системы координат, очерчивающей режим историзма. Так, Райнхард Козеллик считает, что исторические интерпретации обусловлены познавательной ситуацией, в которой находится историк. Франсуа Арток развивает тему преобразования памяти в историю. Вальтер Беньямин пишет о зыбком настоящем и постоянстве так называемого «ангела истории». Западные мыслители пытаются упорядочить прошлое схоластически, административно, сверху, будто изобрели и запатентовали абсолютную истину. Результат – мудреные и опрятные ментальные конструкции, а в сущности – своего рода Гольдберг-вариации по мотивам спора тысячелетней давности об универсалиях между реалистами и номиналистами. Дело в том, что любой парадигмальный орднунг Воленс-Ноленс фабрикует универсальную технологию просветления, а неминуемое разочарование воны породит очередной приступ негативной диалектики. Возможно, по этой причине буржуазная философия пропитана ностальгирующим пессимизмом, эдакой анемией веры и в познавательные возможности человека, и в высший смысл всего происходящего. Тогда как, по мнению Георгия Чулкова, история требует от человека мужества, но нельзя быть мужественным, если твое нравственное сознание непрестанно твердит тебе о греховности всего исторического процесса. Конец цитаты. Современные европейские авторы весьма деликатно и осторожно вписывают мировоззренческий компонент в систему исторического познания. Пожалуй, наиболее радикальным в данном плане можно признать красивый афоризм Андреаса Буллера. История – это реализованная во времени мораль. Конец цитаты. Множество концептуальных поворотов – когнитивный, антропологический, психологический, мемориальный и многие другие – развернуло в конечном счете западный историосовский вектор на 360 градусов, мотивируя ученых блуждать в трех соснах прошлого, будущего и настоящего – постсоизм, футуризм, прозентизм. Как следствие, ожидаемые реминисценции – доктор Буллер, например, призывает вооружиться скептицизмом Дройзена и Коллингвуда, а Вжосок восхищен критическим потенциалом теории Хладениуса и Вико. Впору вспомнить Салтыкова-Щедрина. Предоставленная исключительно самой себе и обращаясь в среде слишком однородной, мысль может достигнуть результатов болезненных, почти чудовищных. Конец цитаты. Отечественная философия органичнее осмысливала идею развития, где явления группируются согласно наблюдениям, установленным закономерностям и выявленным направлениям. Отсюда естественная упорядоченность, большая целостность, художественность и меньшее количество измов в попытках объять необъятное. Достаточно сопоставить культурно-исторические типы Николая Данилевского и культурные ряды Генриха Рюкерта. Николай Надеждин определял историю как полное, светлое и живое самосознание каждого народа. Конец цитаты. В России историосовские моменты интерпретировались преимущественно в ракурсе идеологическом. Михаил Погодин отстаивал теорию официальной народности. Николай Страхов разделял идеи почвенничества. Петр Лавров связывал историческое развитие с деятельностью критически мыслящих личностей. И позже обозначенное нравственно-эстетическое направление в целом сохранилось. К примеру, Лев Гумилев разработал учение о пассионариях, а Борис Могильницкий писал о специфичности исторических законов и альтернативности познания. Этический лейтмотив прослеживается и в отечественной педагогической литературе. Уже в первом российском учебнике по методике преподавания истории 1877 года автор его, Яков Гуревич, убеждал посредством сообщения материала и способа передачи его влиять на нравственное и умственное развитие учащихся. Для этого нет надобности скрывать и мрачные явления в истории народа и выдвигать одни лишь светлые явления в жизни его. Для этого незачем идеализировать прошлое своего народа и унижать значение других народов. Такой слепой патриотизм совершенно противен чувству правды и гуманности, развитие которых школа должна иметь в виду. Конец цитаты. Современный взгляд на проблему цифровизации преподавания истории в духе все той же гражданственно-патриотической доминанты. Таким образом, отечественные и зарубежные историосовские школы, выражаясь юридически, являются собой образцы прецедентного и нормативистского подходов к оценке доказательств. Первый идет от традиций и аналогий, второй – от формально установленных предписаний. Один ориентирован на систему и принципы, другой – на структуру и догмы. Словом, западная философия сильна правилами, а русская – жива исключениями. Напоминаю, вы слушаете Мотин подкаст «Голос из прошлого века» о том, что актуально в веке 21-м. Поговорим о предпосылках фальсификации истории. изысканная по фразеологии зарубежная историка, как там принято именовать философию дисциплины, придавлена культурным слоем терминов. Учредительный миф, культурный код, аксиологическая нейтральность, социокультурный фактор и тому подобное, коих объяснение достойно выделения в самостийную квазинаучную дисциплину. Посему не удивляет ни обилие словопрений и зачастую надуманных поводов для дискуссий, ни появление полицейских формулировок, например, исторические приписки, фальсификации, инсценировки, ложные заключения, квалификации смысла явлений, отчего историография мало-помалу мутирует в графологию, признанную, кстати, лженаукой. Создается впечатление, будто все усилия предков направлялись единственно на сокрытие следов и уход от ответственности. Но что есть историческая ответственность и, главное, когда и перед кем отвечать? Мне данная постановка вопроса представляется принципиальной, поскольку позволит отличить провиденциалистов от детерминистов, а искусство от искусственности и ремеслухи. На мой взгляд, западный курс на легитимацию историка постижения во многом ошибочен. Казуистика дистиллирует историю, а абсолютизация объективности не более чем проявление гордыни, вознамерившейся приватизировать истину, то есть самого махрового субъективизма. В юридических координатах объективного-субъективного легко выявляются родовые проклятия историков – формализм и тенденциозность, соотносимые, скорее всего, как причины и следствия. Применительно к теме следов и расследования формализм вообще критерий структурообразующий. Неужто миссия историка ограничится одними лишь полномочиями эксперта, собирающего и анализирующего улики? При таком раскладе функция эксперта – дать однозначный, невероятностный ответ на вопросы, поставленные исходя из сформированной следственной версии. А версия есть не что иное, как поляризованная или тенденциозная картина событий, коль скоро процесс разделен на стороны обвинения и защиты. Значит, центральной становится проблема точности, конкретики выводов. Именно безоговорочность экспертного заключения ценится здесь особенно высоко, ибо право по определению есть темный лес оговорок, где каждый юрист Сусанин и нет ни одного Данка. Знаменательно, юридическая риторика уже более полувека присутствует в протокольных оборотах научных цитат. По заявлению Леонтьева, Бердяев сознавал, Белинский позже раскаивался, по признанию Карамзина, Нестор прямо указывает, Грановский свидетельствует и прочее. Исторические персонажи беззащитны перед исследователями, практикующими допросы с пристрастием, манипулируя сведениями, которые не всегда аргументы и факты. В отличие от показаний, даже мемуарные источники не интерактивны. Они своеобразные ответы без вопросов, подписанный чистый лист протокола, который может быть собственноручно дописан нечистоплотным детективом. Получается, при неявке ввиду смерти самого фигуранта, его собственное, запечатленное в следах признание, формально и есть регина пробационум. Благодаря такому объективному вменению и появляются незатейливые гипотезы, вроде той, будто Афанасий Никитин принял ислам, о чем якобы свидетельствуют мусульманские пассажи в его хожении за три моря, или что упомянутая мной царица доказательств есть афоризм прокурора Вышинского. Итак, корень формализма в неизбирательности метода, так как методика исследования должна быть утверждена компетентной инстанцией. В противном случае результаты экспертизы нельзя признать доказательством. Более того, судебный эксперт несет ответственность за заведомо ложное заключение. Но ответственны ли ученые? И вновь, а судьи кто? Безусловно, от века чаемый суд истории заслушает и историка, как эксперта либо свидетеля. Последнее хуже, ибо презюмирует недоверие. На каком основании тот вознамерился оценивать события? Истину не устанавливают и не восстанавливают. Кто ее ронял? Ее обретают. Здесь откровение выше формальной логики. Диагностика, вернее, идентификации. А учение ценнее методички. Наверное, поэтому фраза «История нас рассудит» будет актуальной до самого страшного суда. На него-то и уповают ушедшие, как на ордалии, отличавшиеся от пыток тем, что назначались и по воле ответчиков. В этом, думаю, проявляется надежда людей на высшую юстицию, безотносительную к буквоедству и крючкотворству. Усугубим наше рассуждение о правовой архаике еще одним тезисом. Правда всегда варварская. Она не бесстрастно благородная истина. Историк не только следователь, но также и потерпевший, как все мы смертные, и от истории, а бывает и за историю. Значит, потребность самому разыскать, изобличить и взыскать с виновного на глазах у общества очень в духе преснопамятных варварских правд. Допустимо ли всерьез говорить о полной незаинтересованности историков в результатах их же изысканий? Особенно в эпоху политизации всего и вся, когда в цене разжигания нездорового интереса любыми средствами, не гнушаясь нуар-пиаром и иными непотребными связями с общественностью. По мнению Йохана Хюйзинге, историческое знание представляет собой одну из форм, в которых общество дает себе самоотчет. Конец цитаты. Хочется верить, что и отчитывает не сам историк, да и подотчетные не homo politicus или homo ludens, а люди серьезные. На мой взгляд, значима моральная готовность человека стать орудием правосудия, но многие ли обладают подобной самоотверженностью? В обычном праве, lex communis, мерилом содеянного почитались нравственные ценности, априори превосходящие формализм. В конце концов, для чего суд? Ради наказания или к вящей славе Божией и спасению человечества? Исподобится истины лишь тот, кто и в варварской правде проникся сопричастностью общему делу, готовый постоять за справедливость и жить за того парня. Это подразумевает более высокую инстанцию – соборную личность. Словами Михаила Анчарова, чтобы понять себя, человек должен стать сложнее себя. А что может быть выше человека? Человечество. Конец цитаты. Следование в большей мере исповедание, чем следствие и расследование. Существует, однако, и упрощенно-утилитарный вариант от лукавого – преследование, скажем, ревизионизм, как средство посчитаться с умершими и тем снискать дешевый авторитет. События и следы всегда рельефнее в косопадающем свете. В историческом контексте нехитрый оптический прием выглядит почти апологией тенденциозности. Примечательно, до эпохи Просвещения хронисты и летописцы едва ли опасались сего греха. Вероятно, от того, что, подобно Иерониму Ясинскому, считали тенденциозность неискренностью и родной сестрой бездарности. Ведь они создавали свои опусы, стараясь не оскорбить вечность пошлостью. Криминалистическая редукция истории ведет к стандартизации методик исследования, низводя их до алгоритмов. Так сподручнее измышлять сенсационные разоблачения, спекулируя архивным компроматом. Элементарно, Ватсон, вот откуда нынешний спрос на конспирологию и исторические детективы а-ля Дэн Браун. Тенденциозная подтасовка – разновидность фальсификации – повод и средство мастерить мифы и лепить исторические стереотипы. В законотворчестве отражается девальвация ценностей. Стало быть, закономерно спрогнозировать скелетирование исторической науки до тенденций, всегда схематичных, а потому карикатурных. И если оценивать ход времени в духе правового принципа неотвратимости, то историзм есть термин негативный, почти судебно-медицинский. Действительно, проще засвидетельствовать крах и распад, как отсутствие признаков жизни, а присутствие ее – вопрос куда более тонкий и менее объективный. Тут эксперт в лучшем случае пытается квалифицировать тяжесть повреждений и опять, как отсутствие здоровья, то есть целостности организма. Воистину, весь успех естествознания в том, что центр внимания перенесен с причин на следствие. Я не отрицаю значимости технокриминалистического компонента исследования в частных отраслях. Археология, где родство, пожалуй, наибольшее, палеография, ономастики. Куда осторожнее следует детективизировать сферы более общие. Каждый ученый где-то самоуправствует и творит самосуд. Однако сомнительно, что неминуемый суд истории станет проводиться заочно и лишь по материалам историографии. Ощущение принадлежности человечеству обязывает историка мыслить категориями целостными, комплексными, образными, а вовсе не отвлеченными. Сама интерсубъективность, даже интрасубъективность, характеризует историю как науку гуманитарную, а не узкосоциальную, сродни правоведению или социологии, особливо в позитивистской трактовке. Не пристало истории заигрывать и с технологичностью, немыслимой без проектного подхода и присущей ему ограниченности вследствие слабоумного изумления перед своим веком. Тенденциозность есть категория не мировоззренческая. Наоборот, она обусловлена растяжимостью жизненных ориентиров, не принципов, и произрастает из пошлого стремления к самореализации. Лучшее средство от тенденциозности – принципиальность. Вне идеологии способны, однако, выродиться в ригоризм. Личность должна вызывать и оправдывать доверие. В этом родственны требования и к судебному эксперту, и к ученому. Но что доверить и как доверять нравственно-аморфному субъекту? И кто более матери истории ценен – самоутверждающийся политикан-критикан или многозначительно молчаливый след? На сегодня, пожалуй, все. Вы слушали Мотин подкаст, и вот вам финальная фраза. Легенда – метод возвышения над контекстом и контентом фактов, дабы по-настоящему рассказать историю, в которой тема судьбы украшена узорищем причин и следствий. Пожалуйста, подумайте об этом. Терпения вам, мужества и выносливости в годину вялотекущего прорыва и невыносимой стабильности. Искренне ваш, доцент Мотин.